Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы начинаем новый формат. Формат аудиоподкастов или просто подкастов. То есть вы здесь нас услышите, но не увидите, потому что иллюстративный материал будет совсем другой. А именно, мы начинаем разговор о советском кино. И мой собеседник, Владислав Валерьевич Семенов.
Здравствуйте!
Собственно, будет о нем и рассказывать. Я буду задавать вопросы. И вот, соответственно, сразу же первый вопрос. Мы вообще советское кино, ну, не знаю, я за себя, наверное, говорю, воспринимаем как либо что-то такое парадное, там, парадный кинематограф, всякие там производственные темы, возможно, военные темы, да, там, гражданская война и так далее, на такую глубину. Либо это какие-то развлекательные, второсортные, ну, для современного зрителя вещи, что-нибудь типа такие популярные фильмы, да, там то, что называется классика советского кинематографа, которые за рубежом, например, непонятно. Ну, это так, дело вкуса, конечно. И я был очень удивлен, узнав, что, оказывается, в советском кино очень подробно рассматривалась тема коррупции. Владислав Валерьевич, что
ну,
это, собственно, такое?
Я хочу сказать, что мы, да, будем рассматривать тему кино немножко с такой интересной стороны. С одной стороны, как исторического явления, с другой стороны, с взгляда историка. И именно не в силу там, аутентичности, историческим событиям, вооружению и так далее, а, собственно, как советское кино отражало те моменты советской истории, которые, соответственно, проходили в это же время. То есть вообще как советское кино иллюстрировало те или иные исторические события, в том числе происходящие в данный момент.
Ну то есть как современники через кино могли познать то общество, да, в котором они живут.
Да, живут, то общество, которое создавалось, если мы имеем в виду историко-революционную тематику, мы про это тоже будем говорить, или, например, вопросы школьного взаимоотношения, кстати говоря, советское кино в этом смысле поднимало достаточно острые темы, не будем там забегать вперед, но тем не менее. Да, и в том числе достаточно неплохо в советском кино была освещена тема не столько коррупции, конечно, потому что если понимать коррупцию как сращивание власти и преступного элемента, конечно, такого советское кино себе позволить почти не могло.
Мафия, Коза Ностра, там, Капитан Катани.
Да, это уже, нет, это было на излете советского кино, про это мы тоже скажем. Но, конечно же, то есть под подкупа чиновников, вот в открытую, такого быть не могло. Конечно, речь идет о, то есть подкупа чиновниками и чиновников, либо служителей правопорядка со стороны разного рода преступных элементов. Угу. Тем не менее, можно вести речь о, соответственно, людях недобросовестных, о которых снималось кино, скажем так, о той самой низовой коррупции, под которой мы зачастую понимаем хищение, то, что советское законодательство понимало под понятием хищения.
Хищение государственной собственности.
И, собственно, большой массив советских детективов представлял из себя именно детективы об ОБХСС, собственно, отделу по борьбе с хищениями социалистической собственности, которая, собственно, БХСС появляется, оформляется после войны на рубеже 50-х-60-х годов. Вот, и, соответственно, об этом начинают выходить и первые фильмы. Хотя, на самом деле, впервые о хищениях и снимается, то есть было написано, но не до конца снято, у Аркадия Петровича Гайдара.
Это что имеется?
А если мы вот почитаем его «Судьбу барабанщика», то папа, там, ну, кратко сюжетно, соответственно, мальчик остался один с мачехой, потому что папу посадили. В фильмах, в советских фильмах, как ранние экранизации 60-х годов, так и более поздние 80-х, папа пострадал непонятно за что. Ну, там где-то подставили, где-то подложили. Даже многие могут подумать, что типа под репрессии, под маховик репрессии. Нет, у Гайдара папа...
Закон 7-8?
Нет, папе дали немного. Папу отправили, в принципе, в строить социалистические настройки социалистического хозяйства. Он ударно строил, его отпустили раньше, что, собственно, спасло мальчика от гибели. В принципе, возможной гибели. Вот. Советую посмотреть обе экранизации, хотя их подругивают обе две, но они, в общем, неплохие обе. Вот. Хотя первая нравится больше.
Мы сейчас говорим об экранизации повести Гайдара «Судьба барабанщика».
Да, «Судьба барабанщика».
Мы
да.
дадим, значит, ссылочки на это в описании нашего аудио.
Да. Вот, собственно, папа присел за хищение. Да, он бывший красный командир, герой, но это не давало, кстати, ему права на то, чтобы заниматься хищением. Это, кстати, судьба многих, на самом деле, чисто исторически, это судьба очень многих людей. И в советском литературе, в советском кинематографе очень вскользь, но это отражалось.
То есть эта тема не была так абсолютно табуирована?
Нет, нет. Хотя, конечно, тут были разного рода годы, когда это все-таки вот, ну, тема не была. Но проблема была в чем? Что действительно люди, которые вернулись с гражданской войны и были брошены на хозяйственные дела, у многих, конечно, возникал соблазн. Угу. И взять, и вот это вот, это, ну, это, ну, в нашем понимании это тоже коррупция.
Ну да. Пользование вот. Служебного положения.
И хищение. Кстати,
да?
пожалуйста, таких товарищ Корейко, соответственно, у нас у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» занимался, и он занимался именно тем, и он подкупал в том числе государственных, полугосударственных руководителей, за счет которых, соответственно, проворачивал свои мошеннические схемы. То есть, опять же, в Советском Союзе, тот же Булгаков, «Мастер и Маргарита», хоть он не печатался потом долгое время, но, тем не менее, там тоже вот этот вопрос был поднят. То есть, да, это вскользь, потому что, ну, в принципе, все представляли, знали, что такие нечистоплотные товарищи есть. Мы знаем эти примеры. В конце концов, это во многом следствие той плановой системы, то есть пороков плановой системы, не ругая саму систему планирования, да, долгосрочного, а именно плановой системы, когда на низовом или на среднем уровне руководителей проще было втирать, ну, грубо говоря,
заниматься приписками.
Приписками, да, за это получать ордена. Потом это вскрывалось, потом их сажали. То есть, ну, одно из таких интересных дел, это когда мошенники создали целую военную строительную часть, которая просуществовала до конца, почти до конца 40-х годов, в годы Великой Отечественной войны, причем они реально строили дороги и так далее, но тоже занимались хищениями, продажей, выбивали стройматериалы, продавали их налево.
Это ж сколько можно заработать через вагон-ресторан?
Очень много. Там,
не, ну стройматериалы, там, это, конечно,
причем,
золотое.
Причем, что они сумели в том числе вписаться, получать награды, реальные награды, реальные звания и так далее, там подобное. То есть, ну, понятно, про такое, конечно, фильмы снять не могли. Тем более сталинский период, вот, где...
Ну, вот расцвет вот этого кинематографа, я так понял, пришелся на какие годы? Когда систематически много снимается в жанре детектива, фильмов?
Ну, вообще, тут отдельный момент советского детектива, мы, наверное, поговорим про это, конечно, отдельно, да. Потому что это отдельная история. Именно детектив о хищениях, то есть о коррупции, это, конечно же, начало хрущевской оттепели. Это, то есть, 50-е годы, вторая половина даже 50-х годов. Первая ласточка – это, соответственно, ночной патруль. С великолепным Марком Бернесом. Кстати, вот как раз, когда мы записываем подкаст сегодня, ему очередная годовщина со дня рождения Марка Бернеса, 8 октября. Вот, 1911 года он родился. И вот как раз «Ночной патруль», он там играет вора Огонька. И там как раз впервые в советском кинематографе, насколько я знаю, во всяком случае, а я просмотрел, наверное, ну, почти все детективы советские, звучит ОБХСС, название ОБХСС. Собственно, ОБХСС придет, порядок наведет. Там почти в таком плане идет. И там как раз впервые говорится о том, как, правда, преступники внедрились в систему советского производства. Главное, это ткань. И ткань очень долгое время именно махинации с текстилем. Они как раз будут главным вопросом вот, для кинофильмов о хищениях. Соответственно, там как раз комбинации с тканью через магазины, то есть целая сеть, кстати, целая, в общем-то, преступная сеть, выстроена по фильму, которую вскрывает средний бухгалтер. Опять же, заметьте, не милиция находит. Милиция включается после того, как бухгалтера убивают. Мало того, там показан коррупционный милиционер. что самое интересное. Он, конечно, его, конечно, соблазнила женщина, певичка из ресторана. Из него пытались выуживать
пороки,
сведения.
Пороки свели
причем,
его.
Причем очень интересно именно показан момент, когда этот милиционер порицает молодого милиционера, как раз который хочет жениться на как раз дочери убитого бухгалтера, которого подозревают в хищениях на самом деле. И вот этот продажный мент, что называется, он как раз его пытается порицать. А потом сам попадается вот на эту сладкую, сладкую ловушку, как оказалось. Там, конечно, развязка идет замечательная. И во всем этом как раз замешан, опять же, иммигрант. Все закручено на самом деле. Иммигрант, который попал в плен, потом, собственно, остался на Западе и решил вернуться, будучи матросом с американского шипа, с корабля, украв у капитана энную сумму в долларах, пошел по своим старым друзьям, и как раз там показано то есть его, в общем, исправление. Играет замечательно Марк Бернес, там исполняется, как в любом советском кино 50-х, ну, еще даже 40-х, 50-х, 60-х годов, исполняются замечательные песни. Вот, без этого советский кинематограф не мог существовать, и это очень замечательно всегда было. Но, тем не менее, это была первая «Ласточка». Второй фильм, кстати, это вот буквально идут эти фильмы один за другим. Угу. Второй и третий – это «За витриной универмага».
Это какие годы?
Это все 55-й, 58-й года. Угу. «За витриной универмага». Там тоже хищение, но уже готовой продукции, соответственно, в универмаге. То есть это там не главный сюжет. На самом деле главный сюжет там, соответственно, любовь милиционера к продавщице. Но, тем не менее, красной нитью, плюс там еще вопросы хорошего изготовления одежды. То есть вот где-то есть,
критика производства.
Критика, да? Производства, но тем не менее хищение в универмаге. Опять же, все связано с текстилем. Именно почему? Потому что в целом очень дорогой и очень важной вещью, одной из важных вещей для советского послевоенного поколения, конечно, была одежда.
Ну, да,
и могли убить и раздеть за пальто, за пиджак и так далее. Вот, поэтому, конечно же, для советского зрителя вот эти все хищения, это было в том числе и объяснение, вот почему не всегда у нас бывает это. И опять же с текстилем связан и следующий фильм, где тоже затрагивается тема хищения и коррупции, это «Дело Румянцева». Угу. Этот фильм более известен, чем «За витриной универмага» и «Ночной патруль». Там сыграл одну из своих первых ролей молодой Баталов. Там, кстати, опять же поднимается тема шельмования со стороны милиции, когда как раз того самого Баталова из-за того, что вот он уже был в аварии, причем, что его, ну, что называется, подставили как раз те, кто занимается хищениями, и, в принципе, его, там, кстати, молодой Евгений Леонов играет одну из своих первых ролей, вот. И там как раз, собственно, молодого человека, шофера, обвиняют в участии в махинациях, опять же, с текстилем, что он там возил и он знал. На самом деле, его использовали в темную. Замечательную роль одного из расхитителей народной собственности играет Крючков. А совершенно великолепная роль, наверное, одна из, ну, скажем так, из лучших поздних ролей Крючкова послевоенных, это, конечно, роль, это надо смотреть, вот советую только вот ради, даже вот Николая Крючкова посмотреть вот этот фильм, потому что то, как он сыграл начальника автобазы, потому что без него как раз там склад-магазин, из Прибалтики перевоз, это как раз все шло через как раз начальник автобазы, который предоставлял машины. И там как раз есть шельмование, но потом, конечно, все выясняется. Там мудрый начальник милиции, который во всем разбирается, к которому приходят рабочие с автобазы, шоферы, шофера, и, соответственно, что выиграет нас... Вот, ну, скажем так, за низшую касту читаете, а мы вот воевали, мы тоже коммунисты и так далее. В принципе, в идеологическом плане очень такой фильм, в том числе оттепельный фильм, конечно же. Кстати говоря, в плане автобаза хищения текстиля, это в том числе есть еще фильм «Тишина» Басова. Он, правда, не о том, но эпизод там тоже. То есть вот хищение текстиля – это достаточно распространенная тема. в советском кинематографе, связанными вот с этими хищениями. На самом деле, конечно же, в 60-е годы действительно вскрывались достаточно большие хищения. Например, в ленинградской торговле они были. Причем действительно эти были, вот в реальности это было завязано в том числе и на прокуратуру, то есть были у расхитителей, то есть это вплоть доходило до ленинградского обкома.
Институтами государства.
А как без них? Там все равно шло это распределение, без этого было никак. Но в том числе закрывала, во всяком случае, закрывала глаза прокуратура, но до конца, насколько я сейчас помню, эти дела так и не доведены, потому что один из главных фигурантов в том числе застрелился. Вот. Там в том числе был рассчитан удар и по руководству Ленинграда. Это хрущевское время как раз. Вот.
То есть фильмы все-таки имели, помимо такого, острого социального и аспекта показать, каким образом преступники действуют, еще и такие, скрытые внутриполитические цели.
Ну, в общем, да. Да, они, конечно, должны были показать, что вот есть те, кто нам мешает, что так жить нельзя. Собственно, что нужно выявлять. И показывает работу органов в том числе. То есть это, в принципе, в этом плане советский кинематограф не закрывал на это глаза. Другое дело, что во многом, конечно, он не мог раскрыть все масштабы коррупции. Вот. И невозможно было это показать, потому что тогда бы это дискредитировало, в общем, очень многих.
А как показывали, кстати, вот сами эти схемы? То есть настолько подробно, не было ли дискуссии, что эти схемы скорее, такие фильмы могут не сколько критиковать, сколько научить кого-то, как это нужно делать?
А схема, в принципе, вот видите, я вот рассказал хотя бы о 4 фильмах, везде, в принципе, схема одна. Производство, автобаза.
Магазин.
Кстати говоря, в «Ночном патруле» там тоже есть свой человек на автобазе, потому что нужно было перевозить, потому что это тоже учитывалось, сколько чего ты перевез и так далее. То есть учет-то шел, конечно. И, конечно же, магазины. Магазины через частные руки, опять же, через магазины это уходило. И здесь почему вот очень много именно про шоферов? Именно потому что они были все время задействованы в перевозе грузов. Частных грузовых машин вообще не существует в Советском Союзе, тем более в это время. Поэтому ты обязательно должна быть задействована машина хлеб.
А вот такой аспект. Можно ли говорить, что эти фильмы фактически служили некоторым таким объяснением дефицита?
Да, конечно. Конечно, подспудным. Это в фильме не говорилось, что вот из-за этого дефицит. Но в принципе, да, показывалось, что вот это расхитители. Причем всегда речь, конечно, идет о дорогостоящих тканях. Либо как в улице за витриной универмага, там как раз показано, что воруют готовую одежду. То есть они костюмы дешевые, ставили другую цену, занижали наоборот на дорогие костюмы, и вот за счет этого, соответственно, потом эти костюмы шли, собственно, на черный рынок. Вот. Поэтому здесь как раз тоже показано, вот почему вдруг костюмы исчезают, из продажи. Потому что через кассу, через своих людей, через махинации костюмы не идут потребителю. Вот. Там была проблема в том, что постепенно даже сталинское изобилие, но надо понимать, вот здесь очень интересно для особенно молодых наших слушателей и подписчиков, и для других тоже, надо объяснить. Вообще при Сталине, до войны и после войны было относительное изобилие, тем более в крупных городах. Но это все стоило очень дорого. То есть, вот когда я говорю очень дорого, это стоило очень дорого. То есть можно было купить конфеты, можно было купить костюм, но это стоило дорого. Прилично дорого, и не каждый себе, конечно, это мог позволить. И фильм это тоже демонстрирует. Этот сталинский задел, в принципе, очень хорошо сохранялся вплоть до середины 60-х годов. Плюс к тому, что цены на основные продукты снижались, но не на одежду, между прочим, то есть они там снижались в меньшей степени. Одежда становилась доступной, а вот мощности производства, они, конечно, не поспевали за все растущими потребностями и растущим благосостоянием населения. Вот. Это раз. Второе, успехи хрущевской оттепели, экономические, которые были, они были основаны на предыдущих экономических, ну, в том числе, вложениях, и в какой-то момент можно было спокойно дальше эксплуатировать.
Почивать на лаврах.
Но, к сожалению, при, собственно, Никите Сергеевиче, при его хаотичных попытках что-то изменить, переделать и так далее, вот этих перетрубациях, изменениях управления экономикой, хозяйством и так далее, как раз в том числе в промышленном производстве, особенно в легкой промышленности, потому что ну, тяжелый военно-промышленный комплекс, конечно, за ним следили в оба, а вот в легкой промышленности получился еще плюс к тому перекосу, на который всегда был в Советском Союзе, в тяжелую промышленность и в ВПК в том числе, еще и получилась вот эта вот проблема с вообще в целом производством легкой промышленности. Uh-huh. И легкая промышленность стала достаточно сильно отставать. Вот. И поэтому очень много как раз вопросов было именно к производству тканей. Не случайно одним из основных потом коррупционных дел советского времени будет именно хлопковое дело.
С приписками,
хищениями и так далее, да. Именно потому, что это было вот легкой промышленностью, плюс за легкой промышленностью меньше следили. Меньше было контроля, потому что она не требовала, то есть она, в общем-то, не подразумевала безопасности государства. Поэтому здесь, в общем-то, был контроль. И вот почему это, скажем, за этим не следило долгое время КГБ, а занималось БХСС. Потому что, ну вот было создано, да, вот БХСС, потому что, в принципе, это вот раздавалось на откуп милиции. Хотя постепенно увеличивались сроки захищения социалистической собственности, вплоть до расстрела. Вот. Но, опять же, с чем боролись? Вот при том же Хрущеве, да, с фарцовкой и так далее. Вот, более поздний момент, это появление цеховиков, вот как раз уже хищение, и плюс очень большую тенденцию в, ну, скажем, проводке uh-huh. хищений, собственно, ну, социалистической собственности, конечно же, это было Косыгинский хозрасчет. То есть полух хозрасчет, потому что будет еще Горбачевский хозрасчет, который будет полностью переведен на предприятийный хозрасчет, он как раз привел к возможности хищения через хозрасчетные организации. Uh-huh. Вот. Где меньше, опять же, было учета, где главным вопросом была прибыль, а не производство. И опять же, вот здесь уже появляется ювелирка. Вот. Потому что, опять же, были частные, получастные ювелирные мастерские, например, часовые мастерские и так далее и тому подобное, через которые могло проводить. Вот один из, к сожалению, плохо у нас экранизированных повестей братьев Вайнерах, это «Свидетельство о бедности». Повесть «Свидетельство о бедности», она была экранизирована, к сожалению, сейчас не вспомню, мы подложим тоже. Uh-huh. Если сейчас вспомню, скажу. Как раз о хищениях с часового завода, где похищались часы частями, потом...
Собирались уже.
Нет, они отправлялись за границу, угу. а собирались уже там. И там уже продавались под нашей же маркой.
То есть, там интересно.
Вот так, да. Были советские часы, были тоже иногда неплохими. Вот. Тоже было задействовано в хищениях. Там, кстати, как раз впервые появляется майор Шарапов. Угу, тот самый. Да, да. Он там еще «Эра милосердия» к этому времени еще не написана. Как же фильм назывался, честно говоря? Ну, вот,
ничего страшного, мы потом приложим.
Да, повесть называлась «Свидетельство о бедности». Угу. Вот, нет, повесть называлась, как раз это фильм «Свидетельство о бедности», а повесть называлась «Часы для мистера МакКинли», по-моему. Угу. Вот, кстати говоря.
То есть, получается, первая, да, вот такая группа фильмов, там, где... показывается, ну, условно говоря, некий такой полный цикл, связанный с уже имеющимся советским производством. Потом появляется тема цеховиков, и таким образом начинает как бы цикл полностью такого черного рынка, то есть черное производство, черное...
Ну, это да, это позже. Вот угу. Вообще проблему цеховиков ее поднимали достаточно...
Давайте для слушателей объясним, просто, может быть, кто-то не знает, что такое цеховики.
Да, значит, начнем с хозрасчета. А, собственно, после смещения Хрущева в стране проводятся так называемые косыгинские экономические реформы. Это, собственно, сокращение плановых показателей и переход от показателей по количеству произведенной продукции на перевод показателей, то есть главными показателями стала доходность. То есть, таким образом, плюс часть доходов предприятий должны были идти на модернизацию, вот, а часть на усмотрение директоров, вот в чем и крылась как раз немного вот эта вот возможность коррупционной составляющей, часть могла идти на зарплаты
работникам. Или управляющего персонала.
Работникам именно. Угу. Плюс при этом была возможность манипулировать рабочей силой. Например, есть электроэнергия, которую потребляет предприятие и платит предприятие. Часть продукции предприятия делает по плановым показателям, а часть по хозрасчет как хозрасчетную продукцию. Но можно плановую продукцию, если вы ее производите вне плана, за то же самое электричество, на тех же самых станках. Но только вы принижаете, например, производительность, что очень хорошо как раз было показано в фильме это уже по Юлиану Семенову, «Огарева 6», где как раз показан цикл производства, когда станки используются не на полную мощность, И по плановым показателям они план выполняют, но сверх нормы они производят больше, а через, в том числе, вот это произведенное больше, они выводят из предприятия, но могли это делать и через хозрасчетные схемы. То есть, грубо говоря, вот мы повысили норму и так далее, могли это... И дальше выходят через ювелирные мастерские. А ювелирные мастерские могли, например, приписать, что им сдали эти камни, они произвели, и таким образом, в конце концов, даже можно было легализовывать и отмывать эти доходы. Другой проблемой, что было, конечно, но об этом мы еще коснемся, что эти доходы нужно было куда-то скрывать. Вот. Потому что, ну, тратить впрямую их было невозможно. Да и, в общем-то...
Это опасно было, это привлекло бы внимание.
Да. Тот же Юрий Антонов, наверное, один из первых официальных миллионеров Советского Союза еще, потому что он по всем вот этим, по своим записям, по трансляциям уже много звучал на радио, с каждой пластинки продан и так далее.
Шла копеечка,
да. И он говорил, что да, я мог купить две машины, две дачи, а дальше куда я буду эти деньги тратить? Деньги тратить было некуда. Он не мог себе позволить купить виллу в Майами и так далее и тому подобное. То есть, ну вот, все равно был, в советское время был какой-то предел. Ты можешь построить себе дачу, даже тебя могут не спросить, откуда у тебя стройматериалы, потому что стройматериалы также...
Скорее всего, тоже. Да.
Ну, да, это было тоже хищение на стройках и так далее и тому подобное. Вот. По сути дела, да, доставали. Ты мне, я тебе. Все это, конечно, платилось. Иногда это платилось прямо через магазин. Очень много проходило через комиссионные магазины, например, продукция, которую выпускались в хищение, да, то есть, ну, которая была задействована, их передавали в комиссионные магазины и потом продавали, потому что она стоила в любом случае для производителей дешевле, и их можно было через комиссионку продать не за ту цену, которая, например, это стоила в магазине, а несколько дешевле.
Так вот, цеховики.
Вот. В принципе, проблема цеховиков, вот именно цеховиков, во многом была затронута, например, ну вот «Следствие ведут знатоки», сериал, там был целый ряд серий о, собственно, хищениях. О прообразе цеховиков, там есть серия как раз про производство дико популярных в 70-е, 80-е годы чеканных картин. Там, где в колхозе, они официально, причем тоже производят эти чеканные картины, на самом деле они ничего не производят в этом совхозе или колхозе. Они, эти чеканные, покупаются по бросовой цене, а потом продаются как вот, и через колхоз выводятся опять же деньги. Было такое. Масса цеховиков была, конечно, это, что называется, пошив. Джинсы, шлепанцы, т.д. и т.п. Такой мелочи было много. В советском кино она проскальзывала вот исподволь, что называется. Собственно, о подпольном производстве, да, собственно, цеховики, uh-huh. это, собственно, подпольное производство. Оно могло быть полуофициальным, то, с чего я начал, да, а могло быть совсем неофициальным, то есть в том числе шили в подвале. Вот о подвальном производстве, ну, стали снимать намного позже, потому что тогда бы, если бы начали об этом снимать, тогда бы был вообще понятен масштаб. А вот о полуподпольном, то есть когда при заводах, при предприятиях производили каким-либо образом излишек, и этот излишек потом выбрасывался на черный рынок либо через комиссионки, это вот, например, в том числе цикл о следователе Алешине. Ну, правда, последний там он уже не Алешин, но везде играет один и тот же Збруев. Угу. Вот. Это, собственно, фильм.
А можно напомнить, да, название фильма?
Фильмы – это, соответственно, два билета на дневной сеанс, угу. и меня это не касается. Там еще третий, но как раз про наркотики, хищение наркотиков с предприятия тоже, кстати, но там не задействована идея производства.
А поэтому какие-то годы?
Это «Круг». Фильм «Круг» называется, угу. по-моему. Это у нас как раз рубеж 60-х, начало угу. 70-х годов. Первые два черно-белые и последний цветной. Собственно, меня это не касается, он уже цветной фильм. Так вот, собственно, как раз два билета на дневной сеанс. Это четко про подпольное производство сверх нормы. Советую всем тоже смотреть. Это классика советского детектива, классика советского кино. Там как раз идет речь о том, что был изобретен новый порошок, из которого можно производить, ну, про образ нейлона, да, из которого можно производить, опять же, ткани, uh-huh. И типа опытные образцы посылаются в Прибалтику на завод, но их присылается намного больше, и из этих опытных образцов, якобы опытных образцов, делают уже ту ткань, которая, соответственно, поставляется на рынок, ну, выходит на продажу. А в фильме меня это не касается, опять же, связано с текстилем. Но там показан процесс воровства на стадии производства. Это, собственно, момент следующий. Это в том числе взвешивание. Угу. Когда, собственно, на...
Недовес?
Прибывает шерсть, но ее делают сырой. Поэтому...
И таким образом...
Увеличивают, да, ее вес. Да, да, угу. да, 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 да. А дальше перерасход, вот этот, который якобы показан, опять же уходит в излишек, они делают отдельно ткань, и опять же она выводится через разные схемы на продажу, минуя, собственно, государственный контроль. Вот. Там тоже связано с убийством. Сюда же примыкает более поздний, это уже конца 70-х, начало 80-х годов, фильм «Профессия следователь» с Георгием Бурковым в главной роли, Арменом Джарханяном, Эммануилом Виторганом. То есть там замечательнейший актерский состав, это я еще не всех назвал. Вот. Там как раз речь идет о специях, которые, uh-huh. то есть по стране ездят пустые фуры, которые якобы привозят на завод специи, которых на самом деле нет. Но таким образом, якобы за эти специи, якобы сборщикам специй платятся деньги. Понятно, что и якобы выпускаются консервы, которых на самом деле не существует.
То есть деньги таким образом как бы легализуются, отмываются.
А деньги, они якобы платятся поставщикам, ну то есть сборщикам uh-huh. этих специй. Частникам, это не надо думать, что в советское время не было частных каких-то возможностей, были кустарные производства, были артели и так далее, и тому подобное. И вот через эти вот как раз не советские, ну, то есть они тоже были вписаны uh-huh. в социалистическую экономику, но вот через вот эти артели, кооперативы, которые существовали, всякие потребительские кооперативы в том числе, через них действительно вот как раз выводились деньги. Ну, например, вот якобы вам, ну, как вот, собственно, товарищ Бендер про рога и копыта. То есть якобы принесли, но только там наоборот, товарищ Бендер просто тратил через это деньги, а там было наоборот, вот принесли, якобы сборщики принесли вам якобы специи, якобы человек принял эти специи, заплатил сборщикам, на самом деле эти деньги никуда не уходили, но по стране, в том числе, потому что это за государственный счет эти фуры ездят, потому что это уже идут госпредприятия, либо совхозы, колхозы, да, совхозы и колхозы, это были не особенно то, что касается колхозов, колхозы это не государственные предприятия, это коллективные хозяйства, это отдельная форма собственности, надо понимать это uh-huh. тоже. Вот. И, а, кстати говоря, тот же колхоз и совхоз, они вели свою финансовую деятельность, которая в том числе подразумевала, например, трату денег совхозных, или особенно колхозных, на постройки коровников, которые могли быть не построены, тоже такое было, и так далее. То есть способов увода на самом деле денег при как раз вертикально коррумпированных связях, они были вполне, вполне возможны. Вот. Часть этих как раз моментов, особенно началом борьбы с коррупцией при Андропове, чуть раньше даже, начинает, понятно, появляться и в советском кинематографе. Mm-hmm. Опять же, вот «Следствие ведут знатоки», они достаточно много. Вот я упомянул в том числе «Огарева 6» по Юлиану Семенову, где идут хищения драгоценных камней, рубинов. Потом это, например... Кстати, мы не берем здесь фарцовку вообще, потому что, да, фарцовка была связана коррупционно, скорее всего, с органами власти и органами правопорядка, но фильмов об этом не снимали в советское время, uh-huh. поэтому здесь как бы чуть-чуть это выпадает у нас. Например...
Может, не приносило таких убытков?
Да, да. Следствие ведут... нет, просто потому что это нельзя было скрыть.
То есть, это было, собственно, табуированная тема, неудобная.
Про фарцовщиков снимали. Фарцовщики, конечно же, были глубоко отрицательными либо запутывающимися людьми, но они, соответственно, нельзя было показать их связи, потому что связи, извините меня, были достаточно глубоки, но это уже было бы, в общем, антисоветской пропагандой. То есть это бы уже шло, вот тянуло на это.
Ну вот, кстати, вопрос, да? Сейчас мы фактически поговорили о тех факторах, которые, ну, способствовали возникновению, да. А как в фильмах показывались причины? То есть почему люди на это шли?
По-разному, но в основном либо это, скажем так, преступное намерение заработать лишние деньги, uh-huh. в основном жадность. Причем, например, если мы будем брать «Огарева 6», там именно показан именно такой, ну, не инфернальный злодей, глава всего этого клана. Или, например, если мы возьмем фильм «Петля», например, uh-huh. многосерийный фильм «Петля», там, собственно, вот, кстати говоря, в «Петле» очень показана уже разветвленная, причем глубоко законспирированная, когда люди съезжаются на одну встречу чуть ли не раз в год, то есть чуть ли не масонская ложа такая, где они четко определяют, кто что должен доставить, кто золото достает, кто там стройматериалы и так далее. То есть в основном это люди нечистые на руку, нечистоплотные, не советские люди, то есть, или плохие советские люди. Вот. Мотивация, в общем-то, во многом скрыта. То есть это люди такие, ну, не скажу, что инфернальные злодеи, но, в общем, враги. Uh-huh. То есть их мотивация во многом не раскрывается. Вот, например, если мы будем брать 2 билета на дневной сеанс, там главный, один из главных воротил, собственно, два главных воротила, это, собственно, директор фабрики, где производится вот из этого порошка ткань, и главный там такой его подручный Сабодаш, они, собственно, вот такие, один такой интеллигентный злодей, другой злодей-злодей, то есть, ну, вот, однозначно. Поэтому здесь, кстати, мотивация очень размыта. Есть, в этих схемах всегда есть запутавшиеся люди, втянутые. Собственно, благодаря вам...
Слабовольные, да?
Да, слабовольные, пошедшие... Вот, ну, один из лучших, наверное, образов вот такого главы мафии показан, собственно, тоже в «Следствие ведут знатоки», про свалку. Серия про свалку, где главную роль злодея играет Минглет. Там тоже масса, потому что в этом сериале всегда на второстепенных ролях, на ролях второго плана играли замечательные советские актеры. Вот, там как раз показан, сейчас, если говорить про «Следствие ведут знатоки», еще про одну картину из «Жизни фруктов» скажу, там как раз чуть по-другому. И там он как раз, он як директор свалки, вот, сам по себе, ну, герой Минглета, и он, вокруг него целая создана вот эта сеть. Причем он туда втянул действительно вот как раз слабовольного Баха, вот, которого потом и убьют. Но вот он этой свалкой и причем, что там интересно, тоже показана схема, между прочим, потому что на свалке нечего украсть. Ну, что вы можете украсть на свалке? Да. Казалось бы. Нет, можно. Отсылаем. Опять же, смотрите. Там просто интересно, чтобы становиться без спойлеров. Потому что, но, тем не менее, вот он показан таким барином. он всегда занимался, он, с одной стороны, оперный или опереточный певец, но он всегда хотел больше, он хотел богато жить. Вот из этого «хотел богато жить» в основном главная мотивация.
Да,
вот
но как... это совсем не советская мотивация, действительно, которая не могла бы быть официального советского
человека. Но он и показан,
человека.
Показан таким барином. Но, кстати говоря, вот как раз «Из жизни фруктов» или, например...
Другой фильм.
Тоже «Следствие Тузантаки» серия. Или, например, фильмы... еще есть два... Там очень много, кстати, фильмов о хищениях. Или, например, серия о пожаре на складе. Или серия, например... о пропаже, там тоже о хищениях, кстати, тоже тканей. То есть там про пропажу человека. Вот, посмотрите просто оглавление, там все-таки 20, по-моему, 6 серий, поэтому название всех я не упомню, честно говоря, хотя пересмотрел несколько раз все это. Так вот, из жизни фруктов и как раз о пожаре, по-моему, так называется пожар, там как раз запутавшиеся женщины. То есть они действительно занимаются хищениями. Одна, собственно, на овощебазе. Но у нее там это идет через любовь, через желание обставить дочери. Она сама из, в общем-то, вела небогатую жизнь, но из, соответственно, для того, чтобы она, у нее нету мужа, и чтобы дочери обеспечить, собственно, замечательное существование, создать, может быть, в каком-то смысле тепличные условия, она занимается вот этими хищениями, чтобы дочь не знала, вообще не задумывалась о том, что такое тяжело жить. Вот. А другое дело, там одна подруга судимая втянула другую тоже из разных складов. Они там забавные, тоже система хищений. Они обменивали, они занимались хищениями товаров, но когда приезжала проверка, одна другой на склад передавала, соответственно, вещи. Чтобы проверка у одной, потому что проверка не может же одновременно на двух складах происходить. Вот.
И
вот,
наверняка здесь тоже шофер каким-то образом был задействован. Вещи же нужно перевезти.
Почти. Там есть мужчина, но вот... собственно, «Следствие Тузантаки», там есть замечательный с Белявским, который знаком нашим, наверное, слушателям по роли Фокса, прежде всего. Он там тоже играет преступника, но причем такого очень застенчивого во многом. Про ЖКХ, между прочим. Про хищение в сфере ЖКХ, как ни странно.
Это интересно, уже, что-то это... на ремонте что-то можно...
Ремонт, трубы. Есть такое же понятие, как маневренный фонд. Знаете, да, когда там пожар или еще что-то, людей выселяют туда. Он этот маневренный фонд сдавал, типа, под частную, ну, использовал как частную гостиницу. Вот, например. То есть, в принципе, советский кинематограф вскрывал, бичевал и так далее. То есть...
Ну вот, кстати, да, ЖКХ, то, что сейчас так называется, это действительно в советское время был такой неисчерпаемый источник проблем, потому что... Вот,
и ресурсов.
Да, и ресурсов, все, что было связано с ремонтом текущим, там, с оформлением, с сантехникой и так далее, это
да,
все советский человек
даже
должен...
Вообще в целом стройка, это тоже, кстати, поднимались эти моменты, это хищение, особенно трубы, вот, когда гнилые трубы, например, ставились вместо новых, а новые, соответственно, причем, что они за взятку могли быть переданы, например, другому СМУ, то есть не, человек не похищал это для себя или своей дачи, а схемы были чуть-чуть другие, то есть человек получал взятку, потому что выбить, например, со складов было тяжело. И опять же, этим пользовались начальники баз, строительных баз, складов, овощебаз за деньги, соответственно, распределяя не поровну всем, а за деньги, отдавая дефицитные материалы, дефицитные фрукты, овощи и так далее, тому, кто, соответственно, заплатит. В принципе, на этом строились настоящие коррупционные схемы, которые были связаны с Елисеевским магазином, с делом Медунова, или так называемым Краснодарским делом, вот, с делом магазина «Океан». Это реальные дела, которые расследовались в конце 70-х, начале 80-х и были инициированы в том числе сначала главой КГБ Андроповым, потом, когда он стал генеральным секретарем, были более еще раскручены.
Вот. Там же в результате расстрелы были, да, вроде?
Да, там были расстрелы.
Да.
Ну, это
чтобы был понятен как бы масштаб, да, риска, что государственная собственность под государственной собственностью социалистическим могло пониматься в этом смысле, в эту эпоху очень много что. Ну, трубы, да, там, да, допустим, да, смесители.
Причем для... это в особо крупных, это шло все в особо крупных размерах, и опять же, да, вот мы когда говорим о хищениях, вот именно это именно советская специфика, это не похищали для себя или даже иногда не похищали на продажу через черный рынок, а именно очень много коррупционного было завязано на распределении uh-huh. ресурсов, либо на приписках, либо на дезинформации, собственно, органов госплана, вышестоящих руководителей и так далее. И, конечно же, там кто-то всегда наверху должен был все это покрывать, потому что он, в конце концов, ему сводились отчеты, и он видел, что вот здесь и здесь могут быть приписки. Один из руководителей советского государства, в принципе, возможно, был в этом замешан. Ну, это мы, может быть...
Ну, это версия, да, да, версия известная, может, потом мы об этом поговорим. Ну что, нам уже пора заканчивать, я думаю. Спасибо большое, Владислав Владимирович. О чем будет следующий наш?
Ну, в следующий
встреча?
Раз, наверное, мы поговорим либо о революционном кино, то есть кино о революции и гражданской войне, либо о школе, об образе школы и, школьной, и проблемах в школе. Ну, это на первые два. Следующий у нас еще, вот, в принципе, это
программе,
в программе, да, что называется, поговорить и о советском детективе в целом, и о советском шпионском кино, собственно. Uh-huh. То есть, да, надо сказать, что мы не все охватили, все фильмы, но если будут вопросы и пожелания...
Может быть, запишем еще одно про коррупцию в советском
кино. Ну, про коррупцию, похищение. С перечислением, скажем, отдельных фильмов.
Ну, вот мы «Асу», например, не упомянули. Там,
ну, «Асу» я бы уже не стал называть советским. Наверное, ну, последний советский фильм. Это, кстати, это «Криминальный квартет» о хищениях.
Это какой год примерно?
Это, слушайте, это, по-моему, уже 89-90 год.
Это известно, да, конечно.
Да. И, конечно, «Воры в законе». Но там чуть другой фильм, поэтому вот я бы не стал включать это в четко подборку. А вот «Криминальный квартет», он тоже о хищениях. То есть он именно о хищениях, о коррупции с этим всем связанным и так далее.
Вот. Ну, может, подойдем еще с какой-то такой стороны, чтобы действительно охватить, так сказать, закрыть гештальт.
Да.
Спасибо большое, Владислав Валерьевич. Да. Спасибо всем, кто слушал. До свидания.
Подписывайтесь на канал.